Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое заключает в себе тайну взаимоотношений Бога и Его избранного народа. Иеремии 6:16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Разумеется, что когда речь заходит о возвращении к древнему пути добра, призванному привести нас к покою, речь не идет о законе Моисея, который обнаруживал грех и давал силу греху. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. 1 Коринфянам 15:56. В данном случае речь идет о древнем законе, который был дарован Богом в Едемском саду задолго до появления закона Моисеева, в котором люди могли получать оправдание посредством своей веры в искупительную жертву, в одежды, которой облечен был Адам, под которой подразумевалось семя жены, то есть Христос. Вот как об этом древнем законе, сопоставляя его с законом Моисея, говорил апостол Павел. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем». Римлянам 3:27-31. Насколько нам известно, найти древний путь добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Из-за основания древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. В исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и приближенную к истине версию перевода. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Первое – учению о крещениях. Второе – учению о возложении рук. Третье – учению о воскресении мертвых. И четвертое – о суде вечном. Четыре учения, обладающие полномочиями над духовными измерениями севера, юга, востока и запада. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, с того места, в котором призваны были развиваться неомраченные грехом отношения между Богом и человеком. Каждое из четырех учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного и определяющих в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в 12 воротах Небесного Иерусалима и в 12 основаниях Его стены. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем, и учение о возложении рук, выраженное в завете крови, в завете соли и в завете покоя. А посему сразу обратимся к исследованию учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Учение о воскресении – это измерение Запада, несущее в себе вечно сущую жизнь Бога, которая в первую очередь приобщает человека к роду Божьему или делает его своим Богу. 1 Иоанна 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Во-вторых, учение о воскресении Христовом противостоит в человеке, рожденным от Бога, второй смерти. 1 Петра 3:21. «Так и нас, ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты мытия, но обещание доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». В-третьих, учение воскресения Христовом взращивает человека в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. В начальствующем учении Иисуса Христа учение о воскресении содержит в себе три восходящих, и взаимосвязанных между собою уровней рождений, которые в своей совокупности обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Эту истину мы можем обнаружить в беседе Христа с Никодимом, членом Синедриона, одним из начальников иудейских, который до определенного времени являлся тайным учеником, так как из-за опасения от иудеев приходил к Иисусу ночью учиться у Него. Иоанна 3:1-5. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: „Равви, то есть учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус отвечает ему в ответ: „Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух“. И далее он там говорит: „Ты учитель Израилев и этого не знаешь“. То есть он говорил о том, что учителя Израилевы знали учение об искуплении, потому что учение об искуплении – это практически учение о рождении. Когда Бог искуплял человека, Он его возвращал из царства тьмы в царство света, что Он сделал с Адамом. И когда Он возвратил Адама, искупил и одел его в одежды, Адам родился свыше. До этого Адам не был рожденным свыше человеком, он был человеком душевным. Поэтому из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное. Если не будет рождения от воды и духа, ты не увидишь Царство Небесное, не можешь родиться к престолу. Это на практике означает, что войти в Царство Небесное могут только рожденные к престолу. По сути дела, это место Писания говорит о том, что для того, чтобы быть царем и священником Богу, необходимо быть рожденным от царя и священника. В народе израильском царями и священниками можно было стать только одним путем – это родиться в царской семье или в семье священника. Достоинство царя и священника – это наследие. Его невозможно заработать. Нужно родиться в семье царя, которая, достигнув определенного возраста, могли наследовать только те люди, которые происходили из рода царя и священника. Вот как об этом свидетельствует апостол Петр, 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть он имеет в виду, что избранный род – это те люди, которые рождаются от царя, те люди, которые рождаются от священника. Практически требование быть рожденным от воды, от Духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменное условие для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя в крещениях водою, Духом Святым и огнем. Если там была эта тройственность, то необходима и здесь эта тройственность, потому что мы крестим людей рожденных. И эти требования в своей логичной завершенности призваны выстраивать постоянно новые взаимоотношения нового человека с Богом в зависимости от степени посвящения или же уровня его духовного возраста, чтобы привести его к полному подобию образа Сына Божьего Иисуса Христа. В силу чего человек, рожденный от Бога, из рода противников Бога переходил в категорию рода Божьего, призванного представлять совершенство своего Небесного Отца в достоинстве Его света. Мы не раз сделали ударение на том, что для того, чтобы вступить в завет с Богом, необходимо родиться от семени слова истины. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И такое рождение в семени благовествуемого слова истины определяется Писанием как воскресение из мертвых. «Посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» – Ефесянам 5:14. Учитывая, что древнее учение добра по своей природе является не ветшающим, а следовательно и вечно новым, Нам с вами необходимо исследовать таинства, содержащиеся в процессе зарождения и возникновения жизни Божией в духе человека посредством силы воскресения, содержащейся в учении Христа. Учение воскресения, содержащее в себе таинство трех уровней жизни Божией, это семя Царства Небесного, возрождающего человека из состояния смерти, в котором находился его дух. Принятие в свое сердце семени слова о Царстве Небесном возрождает наш дух из состояния вечной смерти и делает его причастником жизни Божией, открывая таким образом для человека возможность заключить завет с Богом крещения водою. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16:16. А это рождение открывает двери для следующего рождения – рождение Духа. А рождение Духа открывает следующие двери для рождения от Царя Царей и Господа Господствующих, то есть от рождения к престолу. Завет, который мы заключаем с Богом в крещении водою, называется заветом крови, насколько мы помним. И в крещении водою этот завет призван нас освящать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. И, разумеется, мы крестим новорожденного человека, как в Израиле обрезывали младенца на восьмой день. До восьми дней мы не давали имени, на восьмой день давали имя и обрезывали его. Поэтому в этом новом имени человеку даруется новая и дивная судьба от Бога в предмете его предназначения и его призвания, выраженного в наследии Христа и Бога. В Писании сам термин «воскресение» очень интересный и имеется в виду «воскресение» Иисуса Христа из мертвых включает в себя такие значения. Это жизнь Бога, это вода жизни, это дух жизни, это слово жизни в семени Царства Небесного, это искупление, это возрождение, это нетление, это обновление. Воскресение – это свет жизни Божией, это порядок жизни Божией, это надежда нашего наследия в Боге. И это насаждение в Доме Господнем. То есть возрождает, когда Бог, Он насаждает в это время человека в доме своем. Деяние 28:22 говорится, нам известно, что об этом учении везде спорят. С такими словами знатнейшие иудеи Рима обратились к узнику Павла. Деяние 24:14, 15, 20, 21. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом, разве только одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». С этими словами апостол Павел выступил в своей речи перед правителем Феликсом. Встает вопрос, что же содержало в себе учение воскресения из мертвых, что даже правоверные фарисеи, которые, в общем-то, в какой-то мере признавали воскресение и даже отстаивали его перед саддукеями, которые вообще отрицали его, почему тогда и фарисеи стали противиться Павлу, ведь они признавали воскресение? Ответ заключался в том, что фарисеи признавали воскресение, но не имели конкретного учения о нем. И они признавали, что Бог воскресит, но Павел проповедовал воскресение в Иисусе Христе, которого они распяли. А они говорили, да, воскресение будет, но они не знали, они знали, что оно есть, что оно будет. Они не могли доказать этого саддукеям. Но Христос легко положил на лопатки саддукеев, и фарисеям очень понравилось, когда он сказал, «Хорошо ты, учитель, сказал», когда он доказал, что в законе и пророках есть учение о воскресении. Деяние 4:1-3. «Когда они говорили к народу, речь идет об учениках, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки». Обратите внимание, проповедуйте воскресение, но только не в Иисусе. Поэтому учение воскресения – это изложение могущественной, неизменной и последовательной системы, содержащей в себе ряд принципов и законов, подчиненных божественной теократии. Это парящий орел на знамени западной армии израильского народа в составе трех колен под руководством Ефрема сына Иосифова. Орел, насколько нам известно, это символ и образ обновления жизни, торжествующей над смертью. Я напомню, дело в том, что в природе этой царственной птицы есть такая фаза смерти, которая побеждается воскресением. И мало кто об этом знает, наблюдая за орлами, потому что вы никогда не увидите это в природе. Это нужно наблюдать. И ученые смогли раскрыть эту тайну. Давид пишет: «Обновляется подобно орлу юность твоя». Псалом 102:5. Обновление – это необходимый и судьбоносный фактор, процесс которого заключен в три степени рождения, призванный действовать во времени одной человеческой жизни. Утрата юности, весны и свежести этих вестников вечности травмирует человека и отравляет радость его жизни. Но Бог пообещал, что посредством воскресения своего Сына Он ведет в наше естество процесс обновления юности, который присутствует в природе орла. Как же обновляется юность орла? К старости на клюве орла появляется нарост, вот здесь, на клюве, который, с одной стороны, начинает заслонять собой зрение орла и перекрывает его дыхательные отверстия на клюве. А с другой стороны, этот нарост начинает продуцировать процесс старения и распада и несет в себе смерть и берет под контроль жизненную способность обновления клеток орла. От этого зрение орла притупляется, дыхание становится трудным, и силы начинают его покидать. Тогда орел возносится высоко над скалами и, выбрав одну из острых граней, устремляется на нее с высоты и с удивительной точностью срезает об него свой нарост. Срезав таким образом нарост смерти, орел освобождает в себе жизненную функцию из-под контроля смерти, и юность его обновляется, возвращается свободное дыхание и зоркое зрение». И возвращается обмен. Разумеется, что сам по себе острый резец скалистой породы не является жизнью и не несет в себе жизни. Напротив, этот острый резец является смертью, которая уничтожает его смерть. Прообразно, смерть Иисуса является именно такой скалой, которая попирает нашу смерть, и мы приобретаем возможность обновления, когда мы, как орел, добровольно погружаемся в его смерть, которая отделяет нас посредством трех степеней крещения от этого природного нароста смерти, унаследованного от Адама. Исаия 40:31 говорится: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И это уже следующее место Писания, которое говорит, что мы будем обновляться точно так, как обновляется орел. Бог не просто заложил это в орла, Он показал нам образ, каким образом мы будем обновляться или же призваны обновляться воскресением Иисуса Христа. В другом месте Давид пишет, Псалом 91:14-15: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи». Плодовиты, сочные, свежие, имеется в виду, у них начинается проявляться молодость, энергия, когда они насаждаются в доме Господнем. Ученики Иисуса проповедовали в Иисусе воскресение и жизнь. Именно эта проповедь и приводила в негодование цвет израильской нации и в недоумение интеллектуальную среду языческого мира. В Афинах, Деяния 17:32, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом: «Послушаем тебя в другое время». Смерть несет смерть, а жизнь несет жизнь. Для того, чтобы природа, унаследованная от Адама, была устранена, чтобы нам не быть рабами греху, нам нужна смерть Иисуса Христа, этот острый резец смерти. Но для того, чтобы возродиться и жить жизнью Бога, нам нужна жизнь Иисуса, сокрытая в Его воскресении. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Обратим внимание, что мы возрождаемся не смертью Иисуса Христа, а воскресением Иисуса Христа. Смерть Иисуса в данном случае – это необходимое условие для обличения воскресения Христова. Филиппийцам 3:10-11. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Итак, согласно учению о воскресении, смерть не рождает, мы имеем в виду здесь смерть Христа, но убивает, устраняет и нечто упраздняет, тогда как воскресение Иисуса Христа возрождает, обновляет и несет в себе могущество жизни самого высокого порядка. Это жизнь самого Бога в лице Отца, Сына и Святого Духа. Учитывая единение Отца, Сына и Святого Духа, учение воскресения несет в себе три степени рождения, которые Писанием заключены в единую божественную формулировку под названием «рождение свыше» или же «рождение от Бога». А посему точно так же, как божественная тройственность крещения призвана акцентировать для нас смерть Христа, точно так же три степени рождения, содержащиеся в рождении от Бога, призваны акцентировать для нас жизнь Христа. Рассматривая учение о воскресении и порядок, содержащийся в функциях трех степенях рождения, мы не можем игнорировать буквальное воскресение тел и их изменение во мгновение ока, так как оно тесно связано со смертью и рождением. 1 Коринфянам 15:23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке». Слово «порядок», обратите внимание, «как в Адаме все умирают» – это порядок. «Так во Христе все живут» – это тоже порядок. Слово «порядок» в данном случае означает не просто последовательность, но группу близкородственных существ, входящих в состав одной армии. Апостол Павел пользуется здесь греческим словом «тагма», переведенное как «порядок», который означает воинскую часть или же группу людей, принадлежащих к одной и той же армии. Если мы были внимательны, то при изучении вопроса воскресения мы не могли обратить внимание на то, что Слово Божие не столько ведет счет воскресением и их порядковой последовательности, сколько классифицирует их на диаметрально противоположные друг другу группы. Не существует двух, трех, четырех воскресений. Есть только одно воскресение, принадлежащее к одной группе, и есть другое воскресение, принадлежащее к другой группе. Давайте прочтем. Иоанна 5, 28-29. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение суждения». Видите, два порядка, два воскресения. Два порядка. Воскресение осуждения и воскресение оправдания, воскресение жизни. Апостол Павел здесь, в этом месте Писания, рассматривает отдельного верующего как воина, когда говорит, что как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Воина, освобожденного от обычной жизни житейского быта, подчиненного строгой армейской дисциплине или же воинскому порядку тагма. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. 2 Тимофея 2:4. В книге «Песни песней» церковь представлена в виде грозной армии из дисциплинированных полков со знаменами. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? «Песни песней» 6:10. Люди, пребывающие в учении о воскресении, это воины воскресения, которое называется первым воскресением, относящимся к такому формату первенства, которому уже ничего не можно противопоставить. То есть нельзя уже за ним сказать второе или третье. Вот такое оно первое. Блаженны святые, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая уже не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячи лет. Откровение 26. К первому воскресению Слово Божие прежде всего относит самого Христа, как написано, «Он начаток и первенец из умерших». Если мы начнем второе воскресение, третье, и будем считать каждого человека, вот Христос воскрес, а потом за ним тогда миллиарды воскресений будут. Но здесь имеется в виду одно воскресение в Адаме, а другое во Христе, обратите внимание. Как в Адаме все умирают, и потом воскреснут, воскресение, суждение. Так что не надо их считать, это один порядок. Первенец Христов, потом Христов и в пришествии Его. 1 Коринфянам 15:23. Но к этой же группе отнесены все воскресения, которые произойдут во времени, включая Великий Белый Престол. Нету первого, второго, третьего. Мы знаем, что когда Христос воскрес, то вместе с Ним воскресло множество святых, вошли во Святый Град, явились многим, и потом вместе со Христом были восхищены на небеса. Правда, никто не видел, как другие были восхищены. Они видели, как они в течение 40 дней являлись очень многим. И когда Христос восхищался, был один только Христос, и это очень важно, потому что Он должен первым был войти туда. а они должны были войти вместе с Ним, и они будут относиться к этой первой части. Но и последующее воскресение, которое произойдет, когда произойдет воскресение, когда Христос будет возвращаться за невестой, то воскреснут люди, которые относятся к категории невесты. Те люди, которые не относятся к категории невесты, но дети Божии, спасенные, но вот не дошли до этого уровня, не созрели до этого уровня, они не воскреснут. Воскреснут только невеста. А те, которые остались и входят в категорию невесты, они изменятся во мгновение ока, но, однако, прежде чем они изменятся, вначале воскреснут те и придут к нам и скажут «Мир вам!» И мы их увидим в новом теле, точно так, как это было во время Христа. А потом, там написано прямо, Павел пишет, а потом уже мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними восхищены на облаках, и так всегда с Господом будем. А потом еще будет одно воскресение, когда Христос возвращается на тысячелетнее царство, и оно проходит, и после тысячелетнего царства сатана отвязывается, до этого он был связан на тысячу лет. Он опять возбуждает людей, они идут войной на Иерусалим, и тогда время заканчивается совершенно, появляется великий белый престол, и Бог воскрешает всех. И вот эти все воскрешенные становятся перед белым престолом. Одни отделяются направо, другие налево. И мы видим, сколько вот этих воскресений, но все они относятся к воскресению первому. Потому что Христос назван первенцем, поэтому и воскресение названо первое. Первое – это не порядковое, а это собственное имя. Вот если бы вы назвали своего сына первый, не потому, что за ним будет второй, первый и все, то это было бы не потому, что там есть еще второй, а потому, что это его имя. Вот у Христа слово первый или первенец – это его имя. Он первенец и будет во всем первенствовать. Поэтому и воскресение называется воскресением первенцев или воскресением первым. Поэтому из имеющейся констатации следует, что первое воскресение или первый порядок воскресения – это воскресение праведников или же воскресение оправдания, а другое – это воскресение осуждения. Воскресение осуждения – это тоже порядок, который отражен в законе посева и жатвы. Ад и смерть – это порядок, противопоставленный порядку воскресения. Не думайте, что там есть хаос. Ни в какой тюрьме хаоса нет. Там жесткая дисциплина, каждый сидит в своей камере. Так и в аду есть точный порядок, который не сатана установил, а Бог установил, потому что там и сам сатана будет мучиться. И ад и смерть будут брошены в озеро Огненное, и каждый будет находиться в своей отдельной камере, которая будет, вот как сегодня люди выдумали, пожизненное заключение. Так и у них это будет пожизненное, то есть вечное. И пусть люди не обманывают себя, что это может когда-то закончиться. Никогда это не закончится. Это будет вечное. Поэтому только на две армии диаметрально противоположных и исключающих друг друга делит Слово Божие людей. И нигде в Писании, повторяю, не сказано о втором воскресении в смысле последовательности, а иначе мы бы имели и второго Христа, потому что Он стоит во главе воскресения. И потому что един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, поэтому едино и воскресение. Несмотря на то, что мы имеем две смерти в их порядковом числовом значении, согласно Писанию, это все-таки одна смерть, представленная в двух действиях. Первое действие временное, оно разделяет нас только с тленным телом для того, чтобы мы получили нетленные тела. А второе действие смерти – действие вечное, разделяющее нас с Богом через непрощенный грех. Очень многие люди живут в телах, но являются носителями второй смерти уже сейчас. Они уже носители второй смерти, вот этого порядка воскресения, суждения. И есть небольшая группа людей, которые являются носителями воскресения. Избранное количество людей, которые понимают это, потому что туда не попадают просто так. Для того, чтобы родиться от Бога, нужно соработать с Богом в этом направлении. Слова «как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке» означает, что при рассматривании этого порядка мы узнаем, что духовный рост и духовное развитие определены и возможны Богом только во времени при жизни в теле. С переходом в вечность, то есть с разрешением наших тел, этот процесс завершается, так как если бы он продолжался и в вечности, то у апостола Павла не возникло бы желания именно здесь, в теле, стремиться к цели и почести Вышнего звания во Христе Иисусе. А также и у Иисуса не должно было бы причин призывать уверовавших учеников к совершенству в теле. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» – Матфея 5:48. Сторонники традиционного мышления убедили себя и других в том, что только в вечности они могут достигнуть совершенства, а здесь, во времени, находясь в теле, якобы его достигнуть невозможно. Но зато, говорят они, когда мы достигнем вечности, мы все будем одинаково совершенны. Но Слово Божие говорит нам совершенно обратное, что не все в вечности будут совершенны, не все одинаково будут приближены к престолу, к Богу. Не все будут иметь одинаковые награды, а, следовательно, и не все будут занимать одинаковое положение вечности. 1 Коринфянам 15, 41-44. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. Но когда восстает в славе, то эта слава будет разниться, как солнце от луны разнится, как звезда от звезды. Сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Эту истину можно выявить также и из многочисленных притч Христа о талантах, о минах, в притче о сеятеле и других, где нету никакой уравниловки, никогда ее не было. Но теперь в учении воскресения непосредственно обратимся к истине, содержащей в себе полномочия, заключенные в рождении от воды. В 12 основаниях стены Небесного Иерусалима рождение от воды является седьмым. И выполнено седьмое основание было из драгоценного камня хризолита. Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание седьмое – хризолит. Слово «хризолит» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «золотой камень». Цвет хризолита варьируется от желто-зеленого, иногда почти изумрудно-зеленого, до оливкового, зеленого и темного шартреза с характерным золотистым оттенком. В старину хризолит часто называли вечерним изумрудом, так как в сумерках и особенно при свечах его зеленый цвет особенно был заметен. И уникальный ограненный хризолит входил в число регалий российской короны. Сегодня он хранится в Алмазном фонде России и относится к семи историческим камням. Он имеет редкую оливково-зеленую окраску и является исключительно чистым. Вес камня 192,75 карата. В прошлом он был заключен в красивую золотую оправу с 30 бриллиантами. Хризолит встречается не только в основании стены Небесного Иерусалима, но также и на судном наперстнике первосвященника. Из чего мы можем заключить, что когда Бог выстраивает отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в рождении от воды, то Он обращается к человеку посредством Урима и Тумима голосом Отца, который в этом основании представляет имя апостола Фомы. Почему голосом Отца? Потому что Бог становится нам Отцом во время, когда мы рождаемся от воды. В это время мы становимся Его сыновьями, дочерями, а Он нашим Отцом. Поэтому в этом основании, или же вот в этом камне Он будет с нами разговаривать, как наш Отец, а не просто как Бог или как Судья. Он будет говорить, как Небесный Отец. Потому что именно, как я сказал, в момент рождения от Бога, выражено в стадии рождения от воды, человек становится Сыном Божьим, а Бог в этот самый момент становится его Отцом. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей, седьмой Фома. Имя седьмого основания из хризолита – Фома. Фома – это арамейское слово, означающее «тома», корень, который происходит от слова «пальма» или «праведность». Греческое прозвище этого имени означает «дидимус», которое переводится как «близнец». В Писании имя Фомы 8 раз встречается, и 3 раза он называется как Фома, называемый близнец. Отсюда следует, что вполне возможно был и известный всем его брат-близнец. И в разговоре, чтобы определить, о каком ученике идет речь, его часто просто называли «да тот вот близнец». Однако был у Фомы близнец, или просто само его имя означало также близнец, интерес к его имени остается в силе. И прежде чем дать определение и увидеть смысл, заложенный в имени апостола Фомы как близнеца, имя которого обуславливало природу седьмого основания в стене Иерусалима, я приведу некоторые сведения, имеющиеся в научном мире в отношении природы близнецов, которые, в общем-то, меня каким-то образом удивили и поразили. Я думал, что кое-что знаю, оказывается, я мало что знал о природе близнецов. Близнецы – это двойни, зачатые в одной яйцеклетке. Однако есть двойни двуяйцевые и есть однояйцевые. Отсюда следует, что близнецы – это всегда двойни, а двойни – не всегда близнецы. Феномен зарождения близнецов всегда повергал ученых не просто в недоумение, а приводил в ступор, как в прошлом, так и в настоящем. Они никак не могли понять и не понимают сегодня, каким образом от одного сперматозоида, а вернее от одного семени, которым оплодотворяется одна яйцеклетка, происходит два равноценные и похожие друг на друга, как две капли воды, два эмбриона. Как это возможно сегодня, вот сколько изучали, никак не могут понять. Дело в том, что в случае с близнецами при оплодотворении в яйцеклетке вначале образуется один эмбрион, но затем непостижимым для науки образом этот эмбрион расщепляется на две части. И параллельно уже начинает развиваться два эмбриона. Близнецы рождаются очень редко, примерно 2% всех беременностей из 100. Из них 30 являются идентичными близнецами, остальные 70 – неидентичные, то есть двойняшки. От чего это зависит и в чем различие между развитием одного ребенка и между близнецом, не знает никто. Давайте обратимся к самому началу, когда происходит оплодотворение. Яйцеклетка оплодотворяется с помощью одного сперматозоида, и далее происходит формирование эмбриона, то есть плода. В течение следующих нескольких дней оплодотворенная яйцеклетка делится снова и снова, чтобы сформировать структуру, состоящую из сотен клеток, которую называют бластоцистой. В течение первой недели после оплодотворения внутри бластоцисты находится масса клеток, из которых образуется эмбрион. Бластоциста продолжает путешествовать в матку, где она внедряется в слизистую оболочку и со временем вырастает в ребенка. Однояйцевые или идентичные близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки, поэтому их называют однояйцевыми близнецами, как и в случае с одноплодной беременностью. В данном случае яйцеклетка оплодотворяется только от одного сперматозоида. Но в отличие от одноплодной беременности, эта оплодотворенная яйцеклетка будет разделена на два отдельных эмбриона или на два идентичных близнеца. Это знаменательное событие происходит в течение первой недели после оплодотворения на различных стадиях. Стадия, на которой яйцеклетка разделяется, определяет, как близнецы имплантируются в слизистую оболочку матки. В принципе, чем раньше происходит разделение, тем более независимо эмбрионы будут развиваться в матке. Существует распространенное заблуждение о том, что рождение идентичных близнецов передается будущим поколениям через гены матери. Но на самом деле науке неизвестны причины развития идентичных близнецов. На данном этапе, говорят они, мы можем лишь констатировать, что это чудо происходит вновь и вновь. Неидентичные близнецы или двойняшки – развиваются из двух оплодотворенных яйцеклеток, если они неидентичные. В отличие от идентичных близнецов, рождение двойняшек, безусловно, зависит от генов матери. Дело в том, что при овуляции иногда яичники выпускают две яйцеклетки вместо одной, а иногда 3, 4 и 5. Почему и рождаются? Двойня, тройня, 4, 5. Все зависит, сколько яичник выпустит яйцеклеток. И при удачном стечении обстоятельств обе яйцеклетки оплодотворяются двумя различными сперматозоидами. Именно поэтому двойняшки не похожи друг на друга. Особые близнецовые отношения идентичных близнецов накладывают свой отпечаток на все их отношения. Когда один из близнецов влюбляется, другой никогда не остается в стороне. Если в обычной семье жених или невеста должны пройти смотрины, то есть они как-то будут советоваться и зависеть от родителей, бабушек, дедушек, то в близнецовой семье самым строгим критиком является близнецовый партнер. То есть для них самый высокий авторитет – это близнец. Они друг для друга самый высокий авторитет, и больше над ними выше авторитета нет. Иногда он может не одобрить выбор соблизнеца, и это чревато конфликтами как между влюбленными, так и между близнецами. Нередкость и ситуация, когда близнец ревнует своего соблизнеца к другу, подруге, опасаясь, что тот займет его место, он потеряет свою значимость для близнецового партнера. Иногда близнецы влюбляются в одного и того же человека. В этом случае конфликта не избежать. Но чаще всего они приходят к выводу, что для восстановления прежних взаимоотношений лучше всего им обоим отказаться от своих чувств. На протяжении всей своей жизни близнецы, воспитанные вместе, остаются связанными друг с другом. Существует мнение, что между ними существует телепатическая связь. Многие близнецовые пары утверждают, что чувствуют дыхание, биение сердца и даже читают мысли друг друга на расстоянии. И это не все. При исследовании феномена однояйцевых близнецов ученые обнаружили, что почти каждый человек имеет своего астрономического близнеца на планете. Это люди, которые родились в один и тот же год, и в тот же день, в то же самое время и в том же самом месте. В большом городе это довольно часто встречается. Действительно, если космические или неизвестные нам силы определенным образом влияют на человека и на его жизнь, то действие этих сил можно продемонстрировать, сравнивая события жизни людей, родившихся в одно и то же время и в том же месте. Подобные исследования были проделаны, и основные выводы сводятся к следующему. 100% исследуемых случаев демонстрируют параллелизм, то есть параллельную жизнь астрономических близнецов. Они болеют аналогичными болезнями в одно и то же время, страдают от идентичных травм одних и тех же частей тела и в то же самое время, хотя родились от разных матерей и разных отцов. Но благодаря тому, что они родились в одно и то же время, в одном и том же месте, то есть это налагает что-то на них. Им свойственно жениться и иметь одинаковое число детей, преуспевать, терпеть аварии и даже умирать в одно и то же время. И это нельзя отнести лишь за счет странного совпадения. Имеется значительное количество исторических фактов, подтверждающих существование астрономических близнецов, записанных. Некоторые можно непосредственно использовать для новой повести «Принц и нищий». 4 июня 1738 года в городе родились два совершенно различных мальчика, один из которых был Самуэль Хемингс, простолюдин, а другой – король Георг III. Самуэль стал кузнецом и открыл самостоятельное дело в тот же день, когда Георг вступил на престол, 15 октября 1760 года. Самуэль и Георг женились 8 сентября. 1761 год они болели и имели травмы в одно и то же время. Каждое значительное событие в жизни одного происходило и в жизни другого, но с соответствующими изменениями, определяемыми их общественным положением. 29 января 1820 года король Георг умер, и в тот же день умер кузнец Самуэль. Абсолютно в разных семьях родились, в разных сословиях, но у них было все одинаковое. И то есть есть люди, которые за этим следят. А вот еще пример. Георг IV, принц Уэльский, родился в тот же час и в том же месте с мальчиком, ставшим трубочистом. Его родители, узнавшие о таком совпадении, родители мальчика-трубочиста, пока еще не был трубочистом, прозвали его принц Георг. Блистательная жизнь принца Уэльского не имела ничего общего с судьбой жалкого трубочиста. Однако в один и тот же день принц Уэльский был допущен ко двору, а трубочист открыл свое дело. Оба отличались транжирством, любовью к спиртному, чрезмерным интересом к прекрасному полу и страстью к азартным играм. Увлечение скачками привело к тому, что трубочист, он же принц Георг, приобрел лучшего бегового осла, а Георг IV держал лучшего бегового коня. В тот же день, когда принца Георга лягнул его любимый осел, Георг IV получил удар в ребро от лошади. Оба покинули бренный мир в один и тот же день. История предлагает нам также факты, связанные не только с судьбами королей и принцев. 10 сентября 1956 года федеральная полиция штата Калифорния зафиксировала аварию на шоссе недалеко от Сан-Франциско. В результате лобового столкновения двух машин погибли оба водителя. При составлении протокола обнаружилось, что оба родились 5 сентября 1933 года в Лос-Анджелесе. Следующий пример. Последнее, что успела увидеть в своей жизни Анна, была, это уже речь идет о близнецах, густая зелень в иллюминаторах накренившегося самолета, напоровшись на стволы таежных деревьев, як взорвался. В ту же самую минуту, за тысячи километров от места катастрофы, в небольшом городке, в цехе швейной фабрики, прямо за раскроечным столом, скончалась от острой сердечной недостаточности 48-летняя сестра-близнец Анны Вера. Но что интересно, она успела прошептать, бросившейся на помощь подруге, «Как страшно я падаю! Сейчас мы разобьемся!» И это лишь один из тысячи случаев, накопленных наукой в доказательство существования таинственных связей между близнецами, сохраняющимся на протяжении всей жизни. Поразительные случаи были описаны в американской и английской печати. Родившиеся в Огайо братья-близнецы в младенческом возрасте были усыновлены разными семьями и встретились лишь спустя 45 лет. И с удивлением обнаружили, что обоих звали Джеймс, ведь те, которые забрали их, они не договаривались с теми, чтобы назвать, как это произошло. Оба были юристами. На досуге оба увлекались черчением и рисованием, любили плотничать. Каждый из братьев женился на женщине по имени Линда. У каждого из них в браке родился сын, которого звали Джеймс Алан. В каждой из двух семей была собака по кличке Той. А они 49 лет не виделись и не знали, потом только встретились. Как можно объяснить эти совпадения, граничащие даже в первом приближении с опровержением теории вероятностей? Исследователи, занимающиеся близнецовой проблемой, давно обратили внимание на большое сходство между однояйцевыми двойняшками, особенно живущими вместе. Это говорят о себе и сами близнецы. Они сообщают, что часто одновременно произносят одну и ту же фразу, видят одинаковые сны. В школьных сочинениях они излагают одни и те же мысли, выражают их одинаковыми фразами и делают одинаковые ошибки. Дружат с одними и теми же людьми, влюбляются в одних и тех же девушек или юношей. Если один из двойняшек заболевает сахарным диабетом, то вскоре заболевает и другой. А если аппендицитом, то операцию им приходится делать чуть ли не в один день. У близнецов обычно бывают общие увлечения и одинаковые таланты. Отец Иоганна Себастьяна Баха, Иоганн Амбросиус, и его брат-близнец Иоганн Христофор были очень похожи друг на друга. Их речь, образ, мысли – все было одинаковым. Музыки их тоже нельзя было отличить. Они одинаково играли, одинаково развивали тему. Если один болел, то болел и другой. Какое-то особенное чувство восторга, любования, радости, будто нечаянный подарок получил, испытывает, наверное, все, встретив где-либо двух абсолютно похожих людей. Есть в близнецах какая-то очаровательная тайна. Любопытство и почтение внушают они окружающим. Однако так было не всегда. Древние наши предки опасались близнецов, видя в них что-то противоестественное, несущее угрозу, и старались от них поскорее избавиться. У многих первобытных народов существовал особый ритуал. Сразу после рождения двух и более малюток относили в кушинах к болоту или в лес и оставляли на съедение диким животным. Одно такое захоронение нашли в 1897 году – 300 горшков с останками близнецов. В других племенах считали, что лишний только один из близнецов. Поскольку мужчина может зачать только одно дитя, второе явно принадлежит не ему, а злому духу. А вот какое? Чтобы узнать это, детей подвергали тяжелым испытаниям. Подвешивали вниз головой на сутки, купали в холодной воде, не кормили. Не выдержавший мучений и был неправильным ребенком. А в Японии убивали не только детей, но и женщину, разродившуюся двойней. А в инквизиторской Испании, твердо противостоящей всем дьявольским проискам, и женщину, и двойной ее приплод сжигали вплоть до XVI века. Конечно, это было жестоко, но уже в древности люди чувствовали, что каждая пара близнецов является чем-то особенным, недоступным пониманию обычных людей. Ведь не только их рождение, но и их совместное существование – непостижимая и до сих пор непостигнутая тайна. А теперь давайте перейдем к тайне, сокрытой в близнецах с позиции Писания. Ведь ученые-мужи делали свое исследование вне библейского контекста и независимо от него. А именно там лежит разгадка и ответ на тайну, содержащуюся в назначении близнецов. Ведь Бог никогда ничего не делает без определенного назначения и без определенной цели. Когда первая сотворенная Богом женщина, которая стала матерью всех живущих, забеременела, а затем разрешилась родами, то в результате этих родов оказалась двойня. Ева родила, первые роды были у нее двойня. Бытие 4.1.2. Адам познал жену свою, Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. Обратите внимание, то есть она зачала один раз, а родила двоих. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Но самое замечательное, что две двойни встречаются и в родословной Христа. Это Исав и Иаков, рожденные Ревекой, а также, что особенно привлекает внимание, близнецы Фарес и Зара, рожденные Фамарью, невесткой Иуды. Они обе, вот эти два близнеца, оба вошли в родословную Христа. Во время родов ее казалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука. И взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Фарес – это брешь или расторгающая преграду, а Зара – это Господь осветил. Встает вопрос, что Бог хотел показать в назначении феномена близнецов? Когда от одного семени возникают две идентичные друг другу личности, похожие друг на друга, как две капли воды. Ответ на этот вопрос находится в клятвенных словах Бога, обращенных к Аврааму, после того, когда он возложил сына своего Исаака на жертвенник, будучи уверен, что Бог воскресит его. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое». Семя твое, одно семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. От одного семени я это сделаю. И овладеет семя твое, одно семя, городами врагов твоих, и благословятся опять в одном, в семени твоем, все народы земли за то, что ты послушал гласа моего. Бытие 22, 15, 18. Апостол Павел, комментируя смысл этой клятвы, говорит, что от одного семени могут быть не только два близнеца, но и множество близнецов из всякого народа, колена, языка и племени. Галатам 3:16. Но Аврааму были даны обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многим, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Таким образом, человек, рожденный от Бога в формате трех рождений от воды, духа и престола, является близнецом Христа, происшедшим от одного семени, которое называется Христом. Вот когда Христос родился, Бог так сделал, что в этом же семени будут его близнецы. Будет одна яйцеклетка, одно семя, а близнецов будет много, то есть очень много будет. Да, кто-то первым родился, тот второй, третий, но все равно не будут все похожи друг на друга, как две капли воды. Они будут близнецы, они будут похожи друг на друга. В силу чего имя апостола Фомы, называемого близнецом в седьмом основании стены небесного Иерусалима, означает «близнец, происходящий от семени жены, которая называется Христом». А посему нам необходимо исследовать, в каких случаях это имя в своих функциях, выраженных в полномочиях представлять образ Христа, встречается в Писании. Потому что именно представление собою Христа обуславливает полномочия рождения от воды. И, конечно же, в формате данной проповеди раскрыть все полномочия взаимоотношений Бога, которые возможны и призваны протекать только в формате рождения от воды, невозможно. Потому что область, в которой мы призваны представлять образ Христа, как близнецы Его, это область небес, земли и преисподней. Разумеется, что представлять собою Христа мы призваны и в стадии рождения от Духа, и в стадии рождения к престолу, но корневая система этих полномочий находится в рождении от воды. Учитывая же, что представлять образ Христа на небесах, на земле и в преисподней возможно только силою двух великих светил или же силою двух великих свидетелей, предстоящих в нашем сердце пред Богом всей земли в лице Слова Божия и Святого Духа в нашем сердце, то первое составляющее полномочия, содержащееся в имени Фомы как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, призвано соделать нас пред Богом святыми и непорочными в любви, точно такими, как был Христос. Ефесянам 1:4-7. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира». Вы видите? «Прежде создания мира». Вот в одной утробе, в одной яйцеклетке, в одном семени появилось множество эмбрионов, похожих на Христа. Вот такой был интересен Бог. Почему Он и в мир внедрил вот этих близнецов, чтобы что-то показать? Почему ученые бьются, но не могут понять тайну близнецов? А эта тайна, оказывается, относится к Богу и к Его детям. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству Его». Ефесянам 1:4-7. «Учитывая, что в одном семени любого дерева, приносящего плод, содержится целый сад, состоящий из многих деревьев, следует, что избранный Богом остаток, являющийся Его родом, прежде создания мира находился в семени жены, которая передавалась тем, кто родился от Бога и таким образом стал родом Божиим. Возьмите одно яблоко, и там есть семена. Возьмите вот это одно семечко, посадите, вырастет яблоня, у которой будет много яблок и много семян. И от них потом будет происходить много яблонь и много плодов, а все от одного семени. В одном семени заложены сады. И если дать возможность, это семя покроет всю землю. Конечно, для этого нужно определенные условия. Во-вторых, составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, проявляется во власти не находиться в состоянии греха. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Фраза «не делает греха» или «не может грешить» – это состояние, которое определяет духовную суть человека, в котором пребывает семя Небесного Отца в лице Иисуса Христа. До своего рождения от Бога человек находился в состоянии греха, будучи в своем духе мертвым для Бога. А посему человек согрешал только потому, что был грешником по своему состоянию. Когда же человек родился от Бога, то он ожил в своем духе от Бога, и его статус перед Богом изменился. Природным состоянием его возрожденного от Бога духа стало состояние праведности за счет семени праведности, пребывающего в его новом естестве. И если до рождения свыше тело человека являлось носителем состояния греха в лице ветхого человека, истлевающего в своих похотях, то после рождения свыше тело человека стало носителем двух состояний в лице ветхого человека и в лице нового человека. А посему, когда речь идет о том, что рожденный от Бога не может грешить, то имеется в виду новый человек во Христе Иисусе, а не ветхий человек. Оба живут в одном теле. Мало того, что живут, еще там войну такую устроили, что нам иногда не спится, и мы не знаем, что делать. Другими словами говоря, человек может никогда не согрешать, но тем не менее всегда находиться в состоянии греха, потому что он родился оттуда, от греха. И наоборот, может много согрешать, но находиться в состоянии праведности. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Обратите внимание, праведник 7 раз, притча 24:16, 7 – это полнота. Он может много раз падать, человек падает, но падает-то он, праведник, на уровне, то есть, или своей вот этой природой, с которой он борется. Он падает и осознает, встает и думает, что же делать? Зарабатывать праведность, а я ее и не зарабатывал никогда, она у меня есть. Ему надо покаяться, чтобы утвердить вновь свою праведность. И Бог выходит ему навстречу. Вот смотрите, Иакова 3:2, «Ибо все мы много согрешаем». Иаков туда себя тоже включает, апостол. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». И здесь он говорит о праведниках, которые по своему состоянию в духе не могут грешить. Они не грешат в своем новом человеке. 1 Иоанна 2:1:2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Наш новый человек, рожденный от Бога, живет во Христе. Это его природное состояние. Он может согрешить только в одном случае, не как раб, а как свободный. Всякий раз, когда человек согрешает как раб греха, у него есть возможность покаяться. Но когда он согрешит как свободный от греха, то уподобится дьяволу и ангелам его. 1 Иоанна 3:6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». На этом я хочу остановиться, потому что наше время истекло. Мы сейчас склоним наши колени и будем молиться и благодарить Бога за то, что Он дал нам возможность слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном. Это семя. И когда мы принимаем это семя, и если мы создадим, как мы будем дальше говорить, этому семени возможности, это семя произрастет в плод. Все, что нам дает Бог, Он дает нам в семени, никогда не дает в плоде. Он дает в семени, и мы ответственны за семя, которое мы получили. Будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что Ты сделал нас близнецами, Сыну Твоему Иисусу Христу, что Ты родил нас воскресением Иисуса Христа, что Ты нас возродил прежде создания мира в Нем. Да будет благословенна эта премудрость Твоя и эта истина Твоя. Да войдет она в сердце каждого избранного Тобою человека, которому Ты предопределил быть подобным образу Сына Твоего, быть близнецом. Благодарим Тебя за это откровение, и да прославится милость Твоя в Твоих близнецах. Слава Богу и Агнцу вовеки! Ты из всей вечности стремился создать себе такой род, таких детей, которые могли бы быть похожи на Тебя и могли бы вести себя в любых обстоятельствах точно так, как Ты поведешь себя. Ты показал это в Сыне Твоем Иисусе Христе, дав Ему тело. И теперь Ты на протяжении уже 2000 лет приводишь и приводишь этих близнецов, созидая невесту для сына своего. Да будет благословена невеста твоя в эти последние дни, когда время уже клонится к полному закату. Скоро наступит абсолютная ночь. Но благословен ты и благословена милость твоя в близнецах твоих. Они будут являться неземным светом, который будет приводить в страх и ужас окружающих людей. Точно так, как Ты приводил в страх и ужас людей, ходя по земле, они приходили в ужас от исцеления. И сегодня, когда мы видим пляшущих и скачущих от исцеления, когда Ты производил исцеление, люди приходили в ужас. Когда Ты производил чудеса, люди приходили в ужас, потому что там проявлялась власть Твоя, как власть Бога, Творца неба и земли. Благодарю Тебя, что Ты стал нашим Отцом. Благодарю Тебя, что мы можем к Тебе обращаться не как к Богу Авраама, Исаака и Иакова, а как к своему Небесному Отцу. Да будут научены сыны и дочери Твои, чтобы общаться с Тобою через Иисуса Христа. Потому что только через Иисуса мы можем быть приобщены к наследию Авраама. Благодарю Тебя за это единственное, великое, славное, таинственное семя. Благодарю Тебя за эту тайну, покрытую веками, в которую никто не может проникнуть, в которую желают проникнуть ангелы. видя в ней эту величественную красоту. Именно тогда, когда ты позволил Аврааму увидеть в семени Исаака город, художник и строителем которого является Бог, он возрадовался. Он, наконец, нашел то, что искал всю жизнь. Да будет благословена милость Твоя для детей Твоих, чтобы они могли увидеть в этом семени близнецов Твоих, чтобы сами могли стать этими близнецами. Да будут разрушены дела дьявола в жизни близнецов Твоих, в жизни избранных Твоих, имеющих Твое подобие, Твой образ, стремящихся. Позволь падающим вставать вновь и вновь. Позволь бороться и не сдаваться. Позволь не соглашаться на дьявольские голоса, которые будут говорить, что мы не созданы для этого. Нет, мы созданы для того, чтобы наступать на всякую силу вражью. Мы созданы для того, чтобы быть образом Твоим. Мы созданы для того, чтобы быть Твоими близнецами. Да благословится Господь в семени Своем, во Иисусе Христе, и да благословятся в семени Сына Божия все народы, от всякого колена, народа, языка и племени. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред Твоею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.